Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной редактор отдела образования и науки комсомолки Андрей Рябцев. Андрей, здравствуй.
Здравствуйте.
Завсегдатай сегодняшнего нашего эфира. И утром, и днем, и вечером. Ну, мы без Андрея никуда, потому что образование и наука — наше все. Кстати, об образовании, именно об образовании, мы и будем говорить сегодня. Вот к нам в студии присоединяется наш гость Андрей Шмилович, психиатр. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич.
Добрый день.
Добрый. Будем говорить мы про наркотики.
Ну, не совсем наркотики. Про всякие препараты, которые дети начинают принимать, подростки, и не только подростки, взрослые люди, родители покупают своим первоклашкам, например, якобы у тех там что-то, какие-то проблемы с усидчивостью, с успеваемостью, и вот они так пытаются простимулировать. Вообще это такие ноотропы, правильно? Ноотропы. Такие препараты, то есть они как бы вроде как и не опасные, но и они бесполезные, иногда имеют побочные всяческие эффекты. Вот об этом сегодня поговорим, надо ли это. И хотелось бы выйти все-таки на тему депрессии, подростковой и детской депрессии вообще. Потому что наверняка это все связано именно с этим. Правда, господин психиатр?
Нет, конечно, не только с этим.
Ну, да, в том числе
депрессия — это
этим.
Очень сложная многофакторная проблема, и причин здесь великое множество.
Ну, смотрите, да, с чего все началось? Ну, нашли наши журналисты, в частности, Ксения Конюхова занималась этой всей историей, да, нашла в интернете, в том же «Контактике», огромное количество пабликов, где одни предлагают, а вторые просят, вторые ищут. Посоветуйте какой-нибудь препарат для того, чтобы память у меня была лучше, чтобы еще что-то, чтобы лучше подготовиться к экзаменам и так далее, так далее, так далее. И это действительно такой серьезный бизнес. За это дети готовы отдавать приличные деньги, там до там, ну, там, 1000 по 4 точно готовы отдавать. Ну, по крайней мере, это из того, что мы видели. Я думаю, что там, может быть, и совершенно по-другому все построено. И правильно Андрей сказал в самом начале, что не только дети сами для себя, но и родители для своих детей тоже стараются покупать. Насколько я понимаю, самое безобидное из всего этого перечня, у нас сегодня будет много, я думаю, названий препаратов, но это не потому, что реклама, это потому, что мы действительно хотим разобраться, в чем дело. Самое безобидное из всего этого — глицин.
Ну да, но мы не можем не назвать их, потому что, ну, вы должны понимать, да, что дети принимают. Они уже довольно взрослые, подросток может любой зайти в аптеку, купить себе все, что ему там насоветуют во ВКонтактике. Фенотропил, пироцетам, наотропин, это все наотропы, да, то есть они каким-то образом...
Да, то, что вы перечислили, это наотропы, да. Конечно.
А они... для чего они нужны, как они работают вообще, и почему школьники за ними охотятся?
Ну, вы знаете, я вам могу сказать так. Сейчас вообще в последнее время наметилась очень неблагоприятная тенденция. Я могу согласиться с вашей тревогой, и она меня тоже беспокоит, относительно моды на некоторые лекарства. Вот именно это слово «мода», к сожалению, в фармакологии, это периодически бывает, и не только у нас в стране, бывают периоды моды на лекарства. И бывают периоды моды на психотропные лекарства, в том числе и на ноотропы у детей. Значит, это ужасно, поскольку любое лекарство, особенно психотропное, это лекарство, которое должно назначаться строго по показаниям. И, соответственно, это лекарство, которое может назначить только врач. А значит, если врач его назначает, значит, врач знает, для чего он это делает, он знает диагноз своего пациента, и он назначает его для того, чтобы потом проследить динамику этого заболевания. Просто так лекарства эти нельзя принимать.
Но купить-то их можно.
Ну, насколько я знаю, у нас изменился, по-моему, недавно закон о рецептуре, о рецептурном отпуске многих препаратов. Я не уверен, что это относится к ноотропам, вот, которые вы перечислили. Возможно, их действительно можно сейчас еще принимать без рецепта. Но это законотворческая проблема, техническая, поэтому... Вот. И мало того, еще очень важный момент, если врач назначает такой препарат, особенно ребенку или подростку, то, конечно же, он должен наблюдать этого пациента, потому что в любой момент может измениться состояние, в том числе и в худшую сторону, вы правы, абсолютно не бывает лекарств без побочных эффектов. Да. И тогда врач должен очень оперативно отреагировать и отменить его, или уменьшить дозу, или заменить, ну, в общем, разные варианты.
То есть и очень часто эти самые ноотропы, они действуют не так, как хочет сам вот человек, который покупает. Да, допустим, у меня там плохо с памятью, мне нужно подготовиться к ЕГЭ, чтобы хорошо работала голова. И я себе куплю какой-то там препарат, да, но он на самом деле вообще не для этого.
Конечно, миллион причин может быть, трудности обучения. Это может быть вообще не связано с памятью, да, ноотроп – это препарат, работающий на память. Это может быть связано с вниманием, с плохим настроением ребенка, с депрессией, вот, о которой мы сегодня будем говорить, да, там, с тем, что он не может выспаться, например, длительное время, у него там какая-то другая причина. А ноотроп – это точечный препарат, работающий на расстройствах памяти, ну, например, при атеросклерозе сосудов головного мозга в позднем возрасте, когда человек перенес инсульт или что-то еще, вот, вот там есть показания для назначения этих препаратов. Кроме того, ноотропы, многие из них, вот, которые вы перечислили в том числе, к сожалению, обладают таким будоражащим эффектом. Это не эйфоризирующий эффект, но он немножко будоражит, немножко возбуждает. И вот это возбуждение оказывается негативным симптомом, потому что, особенно перед экзаменом,
да, наоборот,
потому что усиливает тревогу и усиливает, да, тревогу, которые и так есть.
А подростки сами воспринимают это как будто: о, меня вштырило, мне помогает, ну, да. И такой еще эффект плацебо возникает, может, ну, быть, да, да, в лучшем, да, случае, если он возникает вообще.
Конечно, они же друг другу индуцируют.
Да, говорят, да, они рассказывают: о, я таблеточку принял, меня тут вштырило, я так подготовился ударно. И, а по итогу-то, ну, еще не факт, что у него результаты будут лучше, а то и хуже, чем если бы он вообще не принимал.
Ну, в общем, это опасная история.
Хорошо, откуда вся эта история вообще пошла? Почему вдруг дети решили подсаживаться на таблетки?
Ну, потому что таблетки доступны, потому что на каждом углу у нас аптеки, и мы очень все любим лечиться. Мы, взрослые, любим лечиться, а дети смотрят на нас и тоже начинают лечиться и понимают, что таблеточки, ну да, вот они, пошел, купил.
Ну да, и плюс ко всему дети самые активные пользователи интернета, и поэтому, естественно, и огромное там количество чатов, форумов, специальных страниц, порталов, да, которые посвящены только этому. Естественно, там обмен информацией идет богатейший.
Вот нам пишут: глицин — это биодобавка, он ничего не дает. Ну, слушайте, это вы не нам говорите, да? Это надо говорить тем школьникам, которые это применяют. Вот еще хорошее сообщение: ноотроп и ремень — братья-близнецы.
Ой, ремень, давайте не будем про ремень.
Но это лучше, чем наркотики.
Да, ну, знаете, скорее всего, у всех этих подростков склонность к депрессии, если не полноценное такое заболевание, да?
Ну, депрессия, конечно, депрессии очень много, но не у всех, и это серьезное заболевание, оно возникает, к сожалению, в этом возрасте, но и самое плохое — это то, что в этом возрасте депрессия не видна так, как у взрослых, она скрывается за какими-то строптивыми особенностями поведения подростка, да, и поэтому все окружающие воспринимают это как просто плохое поведение. И вот тут встают вопросы о ремнях, о всяких там иных домашних арестах там и так далее, и требованиях, и конфликты возникают, а на самом деле под этим лежит невидимая никому депрессия.
Вот есть такие тревожные цифры, я позволю себе их назвать. Это госпожа Холмогорова из Московского государственного, да, психолого-педагогического университета. Они провели с коллегами исследование, опрашивали детей, школьников московских. Вот, и там, значит, гимназисты, смотрите, тут, значит, я сейчас назову доля учеников с симптомами депрессии уровня выше среднего и группа риска. То есть, ну, это вот, это серьезно. Гимназисты 49%, детдомовцы 36%, ученики обычных школ 23%. Вдумайтесь, гимназисты более склонны к депрессии, чем детдомовцы. То есть, дети перегружены, они более склонны, то есть, у них вот уровень депрессии, симптомы депрессии уровня выше среднего и группа риска. 49%. У 49% наблюдаю, ну, вот, участвовавших,
да,
в,
да,
исследовании.
Это очень авторитетное мнение. Профессор Холмогорова очень хорошо знаю. Я уверен совершенно, что они также проводили исследования по гораздо более печальному поводу и по статистике суицидов, в том числе и завершенных. Подростки у нас лидируют, и мы теряем просто их, если не...
Не хотелось, конечно, заканчивать эту нашу часть программы на такой печальной ноте, да. Но я обещаю, что дальше будет веселее.
Выход есть. Мы расскажем, что с этим делать.
Да, не переключайтесь, через 2 минуты мы вернемся.
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Родительский вопрос.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Андрей Рябцев у нас в студии. Ну да, у нас в студии. И в гостях у нас сегодня Андрей Шмилович, психиатр. Говорим про школьников, про их депрессии и про то, как дети садятся на таблетки, к огромному сожалению. Но не потому, что они чего-то там хотят попробовать запредельного. Здесь, да, немножко надо различать. Мы говорим не про наркотики, а про наркотики, которые, как сами школьники думают, ну, во благо.
Препараты.
Да, препараты, ну да, которые, ну, как бы во благо, вот чтобы мозги лучше работали. Это всевозможные ноотропы, там еще что-то. И вот многие школьники, знаете, как спортсменам вот нельзя допинг применять, они очень хотят. Ну, потому что меньше работать надо. Меньше работы, но ты как бы вот не 20 раз тебе надо там 10 километров пробежать, а достаточно съесть таблетку и 5 раз пробежать, да, вот уже хорошо, меньше работать. Так и школьники думают, ага, я съем таблетку, ну или там курс пропью в течение месяца, там двух, и потом легко сдам экзамен. По факту, конечно, ничего такого не происходит, ну, в общем, вот в этой истории мы все сейчас разбираемся с Андреем Шмиловичем.
Да, мы хотели поговорить в этой части программы о том, как можно распознать вообще в подростке такие признаки вот склонности к депрессии, да, вот как он выглядит, ребенок, который, ну, похоже, что начинает погружаться в это состояние, очень опасно, это психическое заболевание.
Да, это психическое заболевание, и это действительно очень хорошо, что вы подняли именно эту тему. Именно сейчас, когда весна, и когда, вроде бы, казалось бы, солнце светит, и все депрессии должны пройти, но у наших 11-классников на носу ЕГЭ,
да, у 9-классников ОГЭ,
у 9-классников еще одна головомойка и так далее. И вот я позволю себе, я думаю, что это не будет нарушением конфиденциальности, но вот буквально сегодня у меня на приеме была пациентка как раз, которая... на протяжении, ну, уже нескольких месяцев находится в состоянии, когда она не может нормально учиться.
Она старшеклассница.
Да, она 11-классница, у нее свежие самопорезы на руке. Эти самопорезы поверхностные и очень похожи на демонстративные. Mm-hmm. Она писала яркий и достаточно такой пронзительный дневник, который оставила специально на столе у родителей.
А и, дневник такой от руки?
Да, да, озаглавленный «Крик о помощи». Вот. Она говорила о том, что ее никто не понимает, что у нее в классе сложились очень сложные отношения там, с мальчиками, девочками и так далее. Одновременно с этим она говорила о том, что у нее есть две подруги, у которых точно такие же самопорезы, и у них такие же проблемы, и вот они втроем собираются и обсуждают это. Ну и также выяснилось, что она активный пользователь группы «Синий кит», ну и так далее. И, в общем, вот все эти обстоятельства создали у родителей представление о своем ребенке как о человеке, симулирующем депрессию, и просто ленивой дочери, да, которой не хочется напрягаться, не хочется стараться, и вот они организовали для нее домашний арест и так далее.
Но это очень частая такая интерпретация родителями, да, вот этих симптомов. Да, ты просто ленишься и не хочешь учиться нормально. Ты да. там дурака валяешь. Да. А на самом деле это может быть и реальными
вот,
признаками.
Да, и вот я начал с этой девочкой разговаривать. Я был рядом, со мной был еще психолог очень опытный, подростковый. И вот, оставшись с ней наедине, мы выяснили, что на самом деле у нее достаточно много, и об этом родители не знают, проблем с соматических, да, физического здоровья. У нее есть там проблемы с кишечником, с сердцем. Она несколько недель не может нормально спать. У нее страхи появились. Она не может заснуть там без включенного света. У нее появляются ощущения пустоты внутри. Эти ощущения хочется чем-то заполнить. Она наносит себе другие самоповреждающие действия, которых не видно. Ну, в общем, у нее замедлилось мышление, у нее нарушилась вот память, ну, условно нарушилась память, как раз то, о чем мы говорили и так далее. И вот все это вместе привело к тому, что у нее действительно появились суицидальные мысли. Вот набор таких симптомов оказался для нас достаточным для диагностики депрессивного расстройства. И пришлось долго убеждать родителей в этом, что это действительно депрессия, что здесь не арестами и не воспитательными плетями нужно это все дело решать, а нужно лечиться, нужно обследоваться, нужно наблюдаться, и тогда ситуация выровняется. Я надеюсь, что у нее действительно произойдет улучшение, и сразу же пойдут вверх все показатели, которые...
А как вот упали. Быстро это лечится вообще? У всех по-разному, наверное?
Ну, да, ну, конечно, не одинаково, но в целом, в принципе, есть такие пределы временные, ну, от 3 недель... где-то до 3-4 месяцев плюс-минус, в принципе, среднего уровня депрессия может вполне себе благополучно завершиться. Мало того, она может больше никогда в жизни и не появиться. Ну, к сожалению, бывает так называемая рекуррентная депрессия, то есть возвращающаяся, приходящая вновь, но чаще как раз мы наблюдаем длительные, продолжительные, многолетние ремиссии, когда человек освобождается от этого навсегда.
А в каком возрасте к вам впервые обращаются, вот приводят, в каком возрасте?
Вот чаще всего как раз подростковый возраст и ранний постпубертат, так называемый, то есть где-то от 14, ну, до 20-22 лет. Вот это вот возраст наиболее горячий с точки зрения уязвимости, да, в отношении депрессии.
Что становится причиной, ну или вот в данной ситуации, что могло стать причиной? Я как родитель, мне это очень важно, для того, чтобы понимать, в какой момент нужно что-то поменять, чтобы не случилось такого.
Ну, вот как раз в причинах мы сейчас пытаемся разбираться с моим психологом, да, мы договорились о том, что мы будем с ней неоднократно видеться и общаться, она очень немногословно была, отвечая на эти вопросы о причинах, но... Возможно, психологические факторы. Допустим, она перешла в новый класс, у нее возникла конкуренция, так сказать, сразу же с девочками в этом классе. Возможно, проблемы там неразделенных чувств каких-то к какому-нибудь мальчику, да. Возможно, переживания, связанные с этими двумя подругами, у которых тоже самопорезы, и там идет такая взаимоиндукция друг друга, и они друг друга как бы заражают своим депрессивным состоянием. Возможно, биологические причины, которые заложены в генах наследственно, и мы не знаем о них, естественно, ничего, но вот когда они появляются, мы это понимаем. Ну и так далее. Очень много факторов.
Я напомню, что у нас в гостях Андрей Шмелович, психиатр. Беседую с ним Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. У меня всегда, когда я слышу подобные истории, у меня всегда рождается вопрос. Слушайте, а что сейчас все такие нежные стали?
Да. Да, раньше, была вообще раньше депрессия у
этот
детей?
Вопрос,
ну, наверное, была.
Интересно, что этот вопрос...
Этот вопрос действительно лечился всегда, вот как нам пишут, если не ноотропом, то ремнем. Все.
Ну да, да. Вы знаете, я уже слышал этот вопрос, вот что интересно, причем прямо именно в этой же транскрипции так меня и спросили, что у нас все стали такими нежными. Первая реакция у меня была в ответ на этот вопрос, естественно, сказать, что нет, никто не стал нежнее, все было так же и раньше, просто раньше мы эти депрессии не видели и не лечили. Хотелось сказать мне, а потом я вот задумываюсь, тем более вот этот вопрос уже повторяется, а может быть действительно все стали нежнее, наши подростки, или просто резко возросли требования к нашим подросткам. Я вот вспоминаю свою подростковую юность, когда не было ничего, никаких ЕГЭ, никаких требований, были обычные экзамены, не было патагонной вот этой вот системы конкурентной в образовательном процессе, да. Все как-то. Но
экзамены это тоже были, и нервотрепка была для всех всегда поступить в
вуз. Причем было два экзамена, выпускной, да. А потом вступительный.
Ну да, да, но две не настолько эта нервотрепка была тяжела и значима, как мне кажется, как сейчас. Возможно, конечно, это моя интерпретация.
Может быть, сейчас просто пошла такая вот мода, да, иметь такие проблемы у подростков, да, и принимать поэтому препараты. То есть это во всем мире так, они же вот, мы подростки, нам тяжело, жизнь это тлен и боль, и вокруг нас никто не понимает. У нас вот кумиры такие же, посмотрите, они тоже порезаны руки, давайте мы тоже себе порежем. Вот. А мне кажется, что раньше просто этой моды не было, и вот эти свои симптомы как-то глушили, скрывали, наверное, дети, которые реально страдали депрессией. И потом они несли всю эту депрессию через всю свою жизнь. У нас довольно много несчастливых людей. Это, наверное, тоже как-то
паукается. Ну да. Плюс ко всему, мы не должны забывать еще о такой области психиатрии, как наркология. Угу. И подростковый возраст тоже возраст наиболее уязвим к этому делу. И если в наши времена, там, 80-е, 70-е годы, наркология состояла в основном из зеленого змея, да, и действительно среди подростков было очень много алкоголизма, возможно, они заливали вот эти депрессии, все проблемы, и, так сказать, то сегодня, к сожалению, очень много препаратов, которые заменяют для подростков вот этот вот успокоитель, да, и вот эти иллюзии, которые создают эти препараты, я имею в виду психостимуляторы, там, галлюциногены и так далее, они, конечно, только усугубляют проблему.
Детские наркотики. Такие,
да. Ну да, да, юношеские, да, детские.
Детские наркотики, ну, звучит, да, звучит остро. А дальше я сделаю небольшой перерыв. Андрей Шмелович, психиатр, у нас в гостях. Беседую с ним Валентин Алфимов и Андрей Рябцев. Говорим про психологию детей, про подростков, про депрессующих подростков. И как не доводить до такого, и как выводить из этого. Тоже обязательно мы поговорим. Но это уже в следующей части. Давайте после перерыва, после новостей, через 4 минуты.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Андрей Рябцев тут в студии. У нас в гостях психиатр Андрей Шмелович. Говорим мы про депрессию детскую, да, зашли, собственно, мы с темой детских наркотиков. Весьма неприятная штука. Это препараты, которые сейчас подростки пытаются использовать для того, чтобы, ну, якобы лучше подготовиться к экзаменам. Ну, в общем, такой допинг. Допинг для мозга, там, натропы всякие, витамины и так далее. Вот. И тут у нас мнения начинают делиться, ну, уже полчаса и программа прошло, да, и тут мнения у нас начинают делиться в студии. А некоторые, в частности, вот Андрей Рябцев, да, говорит, что, ну, депрессия, да, серьезно, лечить, там...
Заболевание, это... реальное заболевание, да. Которое признано всеми мировыми психиатрами. Только в России у нас народ почему-то не верит в депрессию. В частности, Валентин Алфимов.
Да, да, да. У меня все по олдскулу, да, простите меня за обедные встречи. Вот тут пишут, что всякие такие вещи решаются ремнем, там, ну, вот я примерно из той же позиции. Ремень? Ну, нет. Наверное, это крайняя степень. Но меня действительно мучает вопрос, который я и задал нашему эксперту в прошлой части. И я до сих пор, я не могу услышать, поверьте, Андрей Аркадьевич, вы не первый, кому задают вопрос. И никто мне не может дать внятного ответа, почему раньше такого не было. И вот давайте мы сейчас к вам, товарищи слушатели, обращаемся. Вот эти сейчас депрессующие дети, которые выставляют себя в инстаграмчиках, вконтактиках и так далее. Родители, которые пишут, что ой, мой ребеночек там то, сё, пятое, десятое, надо его лишний раз поцеловать куда-нибудь в попку или еще куда-нибудь и купить ему какой-нибудь гаджет, например, да, чтобы ему было хорошо.
Или таблетки.
Или таблетки, что еще хуже. Бог с ним, с гаджетом. Он хоть пригодится, может, потом подножку стула под стола подложить, чтобы не качался. Вот, с таблетками так не прокатит. Ну, в общем, товарищи слушатели, мода или это действительно проблема нового времени? Или мода, которая, да, решается, ну, как мы уже говорили, там, ремнем или еще чем-то. Переболеем, там, через 5 лет будет что-то другое новое. Может быть, что-то другое. Давайте, 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона, прямой эфир, прям к нам сюда в студию. И Viber WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Мода или действительно проблемы современности? Мы говорим сейчас про депрессию.
Да. А пока вы набираете наши номера, я спрошу у нашего эксперта. Андрей Аркадьевич, скажите, пожалуйста, как можно вывести ребенка, подростка из вот этого депрессивного состояния? Можно ли его, наоборот, подгрузить максимально учебой, хобби, вот этими всеми внеклассными дополнительными занятиями, или это все только усугубит?
Потому что многие считают, что вы тут все такие грустные ходите, потому что вам делать нечего. Были бы заняты делом, все бы у вас было нормально.
Mm-hmm. Я попробую сейчас очень быстро и коротко примирить эти две точки зрения. На самом деле, действительно, есть и то, и другое. Есть настоящие депрессивные пациенты, и если это так, то тогда любые нагрузки, перегрузки, запреты, требования, ремни и так далее, конечно же, ни к чему не приведут. В лучшем случае они просто ни к чему не приведут, в худшем они только ухудшат ситуацию, утяжелят депрессию, подтолкнут подростка на всякие нехорошие дела. Уходы из дома, опять же, наркотики, там, суициды и так далее. Если речь идет действительно о подростке, имитирующем депрессию, да, симулирующем или агравирующем, которому вот модно так находиться, и который с помощью этих симптомов манипулирует теми же родителями, например.
А часто они манипулируют? Вы
часто встречаетесь? Очень часто, конечно. Но,
процентное соотношение, вот реальная депрессия и имитация. Вот
как... Очень часто бывает реальная депрессия с манипуляцией. Даже реально депрессивный пациент может немножко усиливать тяжесть своей.
А вот чистая имитация, вот часто происходит?
Да, достаточно часто, такое тоже бывает, и в результате этой манипуляции подростки добиваются каких-то своих целей, вот здесь, конечно, тогда, да, различного рода воспитательно-террористические мероприятия, да, которые, так сказать, были предложены вот одним из оппонентов, вполне могут дать определенный результат, но, вы знаете, и в том, и в другом случае нужен все равно психолог. Как минимум. И в том, и в другом случае. В случае, если это депрессия, нужен еще и психиатр. И в подавляющем большинстве случаев выход из того и из другого состояния без специалистов, да, а с помощью только родителей, которые стараются как могут эту штуку изменить, оказывается гораздо более травматичным. Поэтому я думаю, что здесь просто не нужно сомневаться, а нужно обращаться, и не надо этого стесняться, ничего страшного нет. В конце концов, помощь вы своему ребенку все равно окажете этим самым, да, неважно, там, депрессивный этот ребенок или здоровый, да, но с причудами.
8 800 200 ровно 9702, есть у нас звонок из Волгограда, Александр на связи. Александр, здравствуйте. Александр, вы с нами?
Да, я с вами.
Да, здрасте, мы вас слушаем.
Я хотел бы немножко высказаться, да?
Давайте.
В принципе, так все очень сложно и не все так очень просто, понимаете? Дело в том, что это просто немного свободы, на самом деле просто много информации стало. Детишкам начал нечем сейчас заняться. Я в 6 лет пошел в школу, я сам многодетной семье. В 90-е годы я ушел, это был 4 класс, потому что кормить приходилось, у нас было 10. После меня еще семья. Мама работала, папа работал. Папа у меня впервые запил в жизни только в 95-м году. Сыграла травма, которая была давным-давно. Мать тоже уставала, шила на дому. Были у меня тоже знакомые из магазина. Я дружил с теми ребятами, которые пили, употребляли также в 90-е годы наркотики. Я почему-то не поддался. В спорт мне никто не потащил. Фильмы пошел, сам было интересно. Сейчас слишком просто много информации, которая детишкам просто не нужна. Что их спасет? Вот ремешок или гаджет новый? Ну, или, как вы говорите, таблетки. Ну, не гаджет, не ремешок и не таблетки. Это, наверное, просто жизнь такая стала. От этого никуда не деться. Мы становимся похожи на Америку номер 2. Вот и все. Это было, есть и будет. И с этим никак не будет.
Да, Саша, спасибо большое. Спасибо. Я, честно говоря, не понял, чьей больше позиции придерживается наш слушатель, моей или твоей, да?
Он просто послушал всех и резюмировал. Ну, тоже дело.
В принципе, да, безусловно, это все очень правильно. И вот нам слушатель пишет, а во время Великой Отечественной войны не было ни одного случая массовой диареи. Ну, я так понимаю, что это просто исправление было телефона, не было ни одного случая массовой депрессии.
Конечно.
Да? Вот Сергей Россиянин пишет. И не поспоришь ведь.
Да, это очень интересное на самом деле заключение, так и есть, и не только депрессии, но и большая часть других психических расстройств в годы войны исчезли. Просто исчезли. Но этот феномен хорошо известен. Психиатрии, да, острая психическая травма чрезвычайной силы, которая предусматривает непосредственную угрозу жизни человека, она по своему рангу воздействия на психику всё. Гораздо сильнее, чем любая психическая болезнь. Она перекрывает все. И многие душевно больные, оказавшиеся на фронте, очень интересные, кстати, наблюдения, оказывались в абсолютном психическом здоровье. Мало того, их выносливость, их героизм, да, их способность к активным боевым действиям оказывалась даже выше, чем у здоровых людей, потому что они так не рефлексировали. У них было меньше эмоций, меньше страха, чем у здорового человека.
Хорошо, депрессирующего подростка мы отправляем летом без предупреждения в экстремальный лагерь, где он живет 3 недели на острове, строит лодки и разжигает костер под дождем.
И строит лодки только для того, чтобы
отплыть. Это хорошая идея?
Да нет, конечно. Мы не сможем, во-первых, воссоздать ситуацию критическую. Это несопоставимо с тем, что на войне происходит. И слава богу. Да? Нет, это, конечно, не выход из ситуации. Ну, я все-таки предлагаю не игнорировать работу со специалистом, и не только ни одной таблеткой жив, так сказать, специалист в области психиатрии или психологии. Это, конечно же, психотерапия. Это очень сложная, непростая работа. Она может быть индивидуальная, она может быть семейная психотерапия вместе с родителями, братьями, сестрами. Это могут быть действительно вот такие лагеря или лесные школы, да, которые раньше, во всяком случае, очень широко были и использовались как раз для коррекции вот поведения у таких подростков. Вот. И иногда это даже госпитализация в психиатрические больницы, и такое тоже существует.
Вот
и,
этого и, боятся. Я не псих, я не буду лечиться, я не псих. Ну вот это заложено, и у родителей
сказать, это же. Я вам хочу сказать, что на земном шаре нет ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не переживал какое-либо психическое расстройство. Поэтому страх психического расстройства заложен в нас генетически. «Не дай мне Бог сойти с ума», — говорил известный, да, поэт. Ну и этот страх абсолютно объясним, но тем не менее его так или иначе надо как-то преодолевать, когда речь идет действительно о предположении, о подозрении на наличие.
С чем чаще всего приходят к вам?
Ну, если мы говорим, опять же, о подростках,
да,
то это вот преимущественно как раз расстройство поведения, оппозиционные поступки, протестное поведение, наркотики, различного рода неформальные организации, уходы из дома, побеги, суицидальные действия, там, ну, иногда бывают и тяжелые там, психотические расстройства в том числе, но это редко. В основном, конечно, это вот такие вещи, которые вполне можно без больницы, амбулаторно, и иногда даже действительно без лекарств вполне можно убрать.
Без лагеря на острове.
Ну да.
Вадим к нам дозвонился, я думаю, что мы успеем его еще услышать перед перерывом. Да. Вадим, здрасте.
Добрый вечер. Я только один хотел аспект заострить. Смотрите, будущее, поменялось видение будущего поколения. Вот советское прошлое, как бы мы его не хаяли, мы вообще не парились, что двоечники, что отличники. У нас не было такого инстинктивного, подсознательного страха перед будущим. А сейчас он есть, и он вот выражается в таких вот проявлениях. Я не помню в своей школе ни одного психа, честно говорю, вот в советские годы. И это будет возрастать по мере того, как эти крысиные гонки, вот нагрузка на учеников будет увеличиваться. Угу. Так что вот такое мое мнение. Спасибо.
Спасибо, да, ваше мнение услышали. Вот и нам тут слушатель нас заваливает сообщениями про школу. Если хоть один болван после эфира одумается и заберет детей из школы, цены в вашей программе не будет. Ну, то есть в вашей программе нет цены. А вы что, думаете, школа во всем виновата? Я в этом совершенно не согласен.
Ну, не во всем, хоть так. Чуть-чуть, частично.
Не знаю вообще, насколько здесь вина школа. Ну, кстати, по этому поводу я предлагаю нам поговорить. Давайте вот через 2 минуты после небольшого перерыва. Кто вообще во всем этом виноват? Родители, окружение, школа, может быть, радио какое-нибудь?
Мы с тобой.
Нет, ну, кто угодно, только не мы. Мы точно не можем быть виноваты.
Ты тут размахивая ремнем сидел, конечно, я думаю, что это тоже.
Ну, в общем, давайте через 2 минуты после перерыва мы продолжим.
родительский вопрос.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
И на небе туча.
Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
Родительский вопрос.
Снова мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». К сожалению, у нас крайне мало времени, но мы постараемся уложиться. У нас тут большие планы наполеоновские на ближайшую часть эфира. В студии Валентин Алфимов и Андрей Рябцев. И у нас в гостях Андрей Шмилович, психиатр. Говорим мы про детей, про депрессии. И вот в этой части будем говорить, кто в этом вообще кто в этом виноват. Вот слушатель нам пишет, который вот про школу нас все бомбит. Валентин, виноват болван-родитель, который, я надеюсь, одумается. Спасибо вам. Да и, собственно, нет. Ну, на здоровье. Я вот единственное, вы так про школы, на школу так нападаете. Не родственник ли вы Герману Стерлигову? Я сейчас, правда, без шуток спрашиваю. Если да, то ну, напишите, кто что интересно. Вот и все. Но просто ведь... не так много людей у нас считают, что школа это прям совсем зло. Хотя школа это все-таки не так хорошо, насколько я понимаю.
Ну, в школе очень много проблем своих. И, насколько я понимаю, довольно сложно сейчас выстраиваются отношения между учениками и учителями. В учителях довольно много тоже... У учителей довольно много тоже проблем. Андрей Аркадьевич, у вас был опыт общения с ними, да, и 90% психологических, психических проблем встречается вот у...
В педагогической среде, да, именно так, и действительно, педагоги в школах, пожалуй, на сегодняшний день это самый уязвимый люд, да, и действительно в этих ситуациях, в очень сложных ситуациях, когда с одной стороны на них давят с требованиями по успеваемости, с другой стороны у них есть дети, которые очень неоднозначны в своем поведении, в протестном и манипуляционном там и так далее, а с третьей стороны у них есть родители, часть из них, часть из которых тоже,
ну, не вполне адекватные.
Ну, мягко говоря, да, они не очень понимают вообще, как здесь и что здесь делать. И учитель, находящийся в такой сложной ситуации, да, он, естественно, ощетинивается, он включает свои защитные механизмы, он иногда оказывается в таком... неврозе, назовем это так, да, в результате которого его работа с детьми становится травматичной для детей. И поэтому для того, чтобы решить в значительной мере проблему детей и подростков, да, очень часто достаточно просто поработать, например, с одним классным руководителем в школе, да, который находится в трудной ситуации. И изменение его психического состояния сразу же приведет к улучшению атмосферы в классе и разрешению там, каких-то конфликтов, причем всех сразу, очень быстро объединит класс там, и так далее. В этом смысле поразительные совершенно, конечно, и фильмы, и книга «Географ
Глобус
пропил». Это просто потрясающий вот пример. Когда учитель прошел через свой невроз, прошел через свои проблемы и объединил класс вокруг себя. Это, с моей точки зрения, это как раз вот та самая ситуация, которая вполне могла бы произойти в наших школах, если бы у нас было бы достаточно возможностей оказывать эту помощь и средств, финансов.
Ну, в книжке-то там все само собой, он как бы встал на сторону детей, и они поняли вроде бы его, объединились, стали одной командой, да, сходили в поход, кстати, да, экстремальный. Да, да. Вот, но кто должен этим вот так вот каждодневно заниматься? У нас нет уже психологов в школе, ну, очень редко они есть.
Ну,
и то они, да, не особо вникают в эти конкретные вот проблемы, да, то есть они так вот общую диагностику какую-то там проводят, там тестирование условное, вот, в основном, да, для того, чтобы отчитаться.
Да.
Вот кто бы этим мог заниматься? Те же психологи, только в нормальном вот своем состоянии, как бы институте, да?
Слушайте, у нас такое количество вузов выпускают, причем блестящих, совершенно подготовленных, очень хорошо клинических психологов и медицинских психологов. Непонятно, куда они все деваются.
Вот, кстати, да.
Абсолютно.
В частную
практику. Они все расходятся по частным практикам, да. А это как раз те уникальные специалисты, которые нужны как воздух для наших школ, для наших учителей, для наших детей, потому что это вообще-то проблема стратегическая. Это наше будущее население нашей страны, которые мы должны начинать думать и заботиться уже сейчас. И не такие уж большие это финансовые затраты в объемах, так сказать, бюджета государственного. Если мы откроем еще там какое-то количество ставок психологических хотя бы, да, в школах, для того, чтобы эта работа проводилась.
8 800 200 ровно 9702. Вот эти вот депрессующие сейчас подростки и выставляющие на показ свои проблемы, жалующиеся на всех и вся, это что такое? Это действительно проблема современности или это просто мода, которая рано или поздно пройдет? Владимир у нас на связи, да, из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Вы знаете, проблема, она несколько в иной плоскости. Ну, вот раньше проблема того поколения. Ну, грубо говоря, живот набил, сверху не капает. Спасибо, что живой. А сейчас между людьми конкуренция. Вот я услышал разговор в поликлинике маленьких детей, ну, там, может быть, 4-5 лет. А мне папа купил то, а мне купил все. То есть конкуренция в чисто материальном плане. Если раньше была конкуренция, я быстрее пробежал на спортивных соревнованиях, я задачу решил на 5, то чисто подмена вот каким-то материальным аспектом. Дальше, вот наше знаменитое военное поколение. Они молодцы, они выдержали фронт. Но послевоенное поколение уже здоровьем слабже, от его поколения еще слабже. Как же каждое поколение слабже в психическом, психиатрическом и чисто здоровье. Почему-то хвастаться особенно нечем. И потом, вот вы говорите, в экстремальных ситуациях там на фронте не было психических больных. А почему тогда у нас в армии самострелы, дезертирство? За год он вообще должен был тогда все психические свои комплексы и жизнь. Значит, причина немножко в другом.
Не, подождите, мы про...
Армия и война все-таки это разные вещи. Да. Ну, мирное извините, время тоже, и война,
тоже
да.
Экстремальная ситуация. И еще вот такая фраза, лучше меньше знаешь, лучше спишь. Слишком люди перегружены, дети в том числе, информация. Раньше у них мозги были, ну, как бы чище. Проблемы тоже были сложные. И преступность была, и голод, и холод. Но они воспринимались по-другому. А сейчас мозг просто перезагружен, перегружен. И он не справляется. И вот эти все болезни психически от этого идут.
Ну, тут не поспоришь. Перегружен действительно мозг. И слишком много и репетиторов, и занятий. Но, понимаете, сейчас родители, но объективно, стали больше заботиться о детях, потому что есть такая возможность, есть много разных вариантов, чем увлечь ребенка, развить его. Они стараются дать по максимуму и очень часто, конечно же, не обращают внимания на то, что ребенок, ну, действительно, он уже никакой, он не тянет это дело. Нет, нужно загрузить. Это же опасно.
Ну, конечно, это опасно. И существуют на сегодняшний день очень хорошие и информативные, допустим, психологические тесты, которые позволяют определить ресурс ребенка, потенциальные его возможности. И в соответствии с этими возможностями и нагружать его тем или иным. Очень много современных, качественных профориентационных тестов, да, и исследований, которые позволяют определить действительно там гуманитарные или там математические склонности у ребенка там и так далее, или творчески развивать и прочее. Очень много различных вариантов индивидуального педагогического подхода, ну, так называемые вальдорфские школы, всем хорошо известны там и так далее, которые, ну, не делают уравниловки для всех детей. Именно в этом-то и заключается требование сегодняшнего времени. Мы же не можем взять и повернуть время вспять. Сегодня так, да, сегодня перегруженность, сегодня интернет, но это наша объективная реальность и действительность. Поэтому нужно к ней соответствующие находить подходы, и новые подходы, инновационные. Мы не можем пользоваться тем, чем пользовались ранее. Вот, поэтому идет очень много конференций, конгрессов образовательных и медицинских, психологических, которые совместно как раз обсуждают эти проблемы и решают вопросы индивидуализации образовательного процесса, такого отхода от стандартов, ну и так далее.
Тут... Слушатель нам пишет, Сергей Россиянин, а послушал вас и задумался, а куда я могу обратиться, чтобы узнать, нормальный я или уже не хватает винтиков? Но есть какие-то службы помощи?
Если он, но он в Москве, он россиянин, я просто не знаю, откуда он, с какого города.
Россиянин, у меня есть ощущение, что он где-то из Екатеринбурга.
Ну, если он из Екатеринбурга, то я могу сказать, что Урал, вообще Екатеринбург, это один из самых сильных с точки зрения развития психиатрии и психологии регионов нашей страны. В каждом регионе, в каждом крупном городе, уж тем более миллионнике, да, всегда есть телефон доверия, всегда есть возможность позвонить анонимно, проконсультироваться у специалиста. В Москве, например, есть, я уверен, что в Екатеринбурге тоже что-то подобное, есть служба психолого-психиатрической помощи, бесплатная, да, для жителей региона, где в каждом вот округе Москвы есть ее филиал, можно туда прийти, записаться, остаться при этом
инкогнито,
да.
Это может сделать и ребенок,
абсолютно,
и взрослый?
Это может сделать и подросток, это очень важный момент. И позвонить тоже может подросток на этот телефон. Эту информацию нужно знать, и эту информацию можно всегда узнать в интернете и так далее. Ну и в крайнем случае, да, но существуют психоневрологические диспансеры, и это не ужасное заведение.
Ой, это
никто никого, никто никого уже давно на учет не ставит, об этом почему-то люди не знают, но это уже все в прошлом, в советском
периоде. Мне кажется, люди ходят туда по доброй воле только для того, чтобы получить справку либо на оружие, либо на права. Да.
Нет, нет, я вам могу сказать, что слава богу, народ уже перестал этого бояться. Очень много людей обращаются туда за квалифицированной помощью психологам, психотерапевтам, к психиатрам, и при этом никакого учета нет. Они ни под каким наблюдением не находятся, они получают свою помощь в рамках ОМС.
Ну ладно, в общем, друзья, мы надеемся, что вам никогда не придется обращаться в подобные заведения, не потому что там плохо и там плохие специалисты, но просто вы, ну, вам не понадобится помощь психиатра, психоаналитика или еще кого-то. Андрей Шмилович, психиатр, у нас был в гостях. Спасибо большое, Андрей Аркадьевич.
Вам спасибо.
Я Валентин Алфимов и Андрей Рябцев рядом со мной, редактор отдела образования и науки.
Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. $225,000. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. $12,000,000. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. $80,000,000. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».